9 часов 6 минут. Сегодня 7 августа 2016 года. Всех приветствуем. Программа «Подъем». Всем доброго утра желаем. Ольга Данилевич.
Катерина Родина. Здравствуйте.
Привет.
Дату, а я вспомнила, что ты не назвала, что сегодня воскресенье. Мало ли, люди потерялись, проснулись. Какой день? Воскресенье, товарищи!
Выходное воскресенье. А то, знаешь, у меня вчера тоже помешательство было. Я зашла тут в кафе и говорила, у вас есть бизнес-ланч? Они у меня такими глазами говорят, вы знаете, в России вообще по выходным бизнес... И так я узнала, что в России, оказывается, по каким-то гласным или негласным правилам, например...
Поздравляю тебя. Ты сделала вчера открытие, да? Ты не знала, что бизнес-ланча нет по выходным.
Нет, я знала прекрасно, но я не думала, что он мне начал объяснять, что, вы знаете, в России ни в одном из там заведений, ресторанов, кафе нет. То есть как это глобально все начало объяснять сверху. Можно было сказать нет. И все, сегодня суббота.
Но зато тебя просветили. Все хорошо. Смотри, какие приветливые, правильные люди.
Да. А еще сейчас же с жарой разные подборки в интернете. Я смотрю, вот это все актуально, потому что жарко, все страдают. И там, может быть, ты видела картинка, автобус, и впереди просто напечатано объявление, висит на стекле лобовом автобуса, а у нас работает кондиционер бе-бе-бе. Вот у нас тут работает кондиционер и тоже бе-бе-бе, потому что нам сегодня обещают за самый-самый-самый жаркий день в году. В Москве рекорд этого года может быть установлен, обещают до 33 градусов тепла. От 28 до 33 выше нуля прогреется воздух. Самым теплым в этом году днем остается пока 26 июня, тогда 32,3 градуса было выше нуля, сегодня обещают 33. Не знаю, побьем рекорд или нет.
Не знаю, знаю абсолютный рекорд, когда был.
Когда?
Абсолютный рекорд был в 20-е годы прошлого века. Тогда столбики термометров оказались у отметки в 36,9 градуса.
А вот тогда-то в шортиках не ходили.
Там вообще было тяжело. Мне кажется, сейчас по-хорошему надо разрешить везде ходить в трусах.
Да и... плюс я не успеваю, но и не тороплюсь. Еле дыша, катится шар с ветки на ветку, не спеша. Правый каблук провалился в асфальт. Ты не дождался, очень жаль. Полуденный зной, маешься злой. Где ты сейчас, только не со мной. Жара, жара, жареное солнце больших городов. Жара, жара, жареное солнце. Солнце забыло.
Ощущение, что все сейчас воспряли духом, несмотря на то, что жарко, но хотя бы как-то весело людям стало, понимаешь? Может, на улице не попрутся сейчас вот все скопом, потому что там уже, честно говоря, слишком тепло. Но мы хотя бы настроение людям поднимаем.
А накануне врач-терапевт в эфире нашего радио говорила, что нужно, во-первых, головной убор, обязательно с собой мокрый платок его мочить, или вода в спрее, чтобы себя обрызгивать. Ну и вообще лучше не выходить из дома.
Ну, как мы помним, еще какое-то время назад в интернете опять же гуляли чудесные фотографии различных женщин, не совсем юных дев, женщин с капустными листами на голове для охлаждения.
Ну, то есть это не шутка, это серьезно?
Нет, нет, я серьезно видела таких людей, ну, в смысле, фотографии видела людей.
Я думала,
фотографии.
Разгуливаю.
Причем, ну, очевидно, это были сделаны не специально фотографии, потому что, ну, там вряд ли бы в каком-то таком массовом этом флешмобе поучаствовали бы пенсионерки.
А какое-то время назад, я помню, были популярны шапочки в виде зонтиков. таких солнечных. Вот так, как
ободок. Ты вообще вспомнила прошлое столетие, мне кажется.
Это действительно так. Кстати, напомню, что сегодня ожидается в столичном регионе температурный рекорд этого года, самый жаркий день, обещают прогреть нам до 33 градусов температуру за окном. А еще, оказывается, в метро на самых жарких станциях раздают бесплатно воду.
Ну, такое, это не новшество. В прошлом году была такая же история. В этом году раздают где, подскажи мне, на Алтуфьевской?
Смотри, там, оказывается, замирает. Я думала, на каждой станции метро предусмотрено, но нет, они замеряют градусы. И на тех станциях, где максимальные градусы, температурный режим, там они раздают воду. Больше 300 бутылок воды, например, было раздали на станции Алтуфьева. Там утром 28 градусов показал термометр. К вечеру температура упала на 0,4 градуса, чуть больше 27,5. А еще, знаешь, на 37 самых жарких станциях установили датчик мониторинга температуры. И часто очень этим летом повышалась температура на станциях Отрадная, Биберево, Алтуфьево. В общем, серая веточка. Серая ветка, Серпуховская, Тимирязевская линия столичного метрополитена.
У меня есть одна из станций серой ветки недалеко от дома. Вот прям заходишь туда и понимаешь, ну вот, наконец-то ты на серой ветке.
А что такое?
Ну, там очень жарко. Не знаю, почему. Просто вот ты даже заходишь после вестибюля, заходишь, начинаешь подходить к эскалатору, и все. Все, другой климатический пояс.
Ну, не знаю, помогите разобраться, если кто у нас есть сотрудники метрополитена. Мы тут получаем информацию, только на серой ветке установлены датчики мониторинга температуры. Судя по тем данным, которые я держу в руках, вот пресс-служба московского метро, такое ощущение, что только на серой ветке установили, и с серых станций выбирают самые жаркие, и там раздают воду. Ну, странно. Согласись.
Давай для того, чтобы люди присоединялись и рассказывали, свидетельствовали о том, что действительно
напомним.
Раздают, или наоборот.
Да. Телефон. СМС, напомним, +7 925 48 948. Позвонить нам можно по номеру 7373948. Также мы современные же, и еще у нас есть Телеграм, говорит МСК-бот. Все в одно слово. Инфособака говорит москва.ру для тех, у кого есть электронная почта. И в Твиттере говорит МСК. Получили ли вы воду из рук представителя метрополитена? Расскажите нам, пожалуйста, что это за вода, кстати, местного разлива или какая-то фирменная? Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Воду, к сожалению, не получил, но вчера видел эту новость в интернете, фотографии бутылок видел, там по 0,33 они раздавали, чья вода не разглядел. По-моему, наша какая-то локальная, местная, московская.
Без газа, московская.
Не знаю, честно, но могу сказать точно, что лично я спасаюсь от жары, наоборот, не холодной водой, а горячим чаем. И всем советую попробовать.
Да. А еще горячим душем можно, когда таким кипяточком помыться.
О,
то
боже, даже представить
нет, ты потом выходишь.
За душ не знаю, я просто я художников в Казахстане родился, там много понасмотрелся. Вот там в жару многие люди, они пьют горячий чай долго и много. Я как бы метод перенес оттуда и пользуюсь здесь, его всем советую. Кстати, кто впервые видит этот процесс, сначала в шоке, а потом, когда попробуют сами, говорят, что реально прикольнее, чем вода.
Спасибо. Потому что напиваешься. Спасибо.
У меня дедушка так делал всегда.
Ну, и у меня тоже.
Да?
Да.
Но мне с трудом удается вообще подойти к чему-то тепленькому даже.
А вот когда горячим душем ты обливаешься, то ты выходишь из ванны, разница температур, все равно душ у тебя горячее, чем воздух, и тебе сразу становится холодно.
Ну, в этом смысле все равно приятнее холодным, ты душем обливаешься.
Нет, холодный ты выходишь, и сразу и тебе жарко. А горячий ты выходишь такой распаренный, и сразу тебе холодно, как из бани. Выходишь на место там, где температура гораздо ниже, чем в самой бане.
Спасибо. Юрий пишет нам в Телеграме. Да. Мне почему-то кажется, что воду в метро раздают только на фото в интернете. Ни разу не видел, чтобы раздавали. В действительности, видимо. Но, опять же, кто-то говорит, что раздают.
А давайте, есть у нас живой свидетель, получивший воду? Может быть, он его поставил в сервант и не будет пить, потому что это такая редкость. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вы спасаетесь от жары и получали ли воду метрополитеновскую? Здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Это Андрей из Бирюлёва Товарная.
Да,
всем привет из Бирюлёва. Я не знаю, как насчет воды, а вот у меня вчера буквально случай видел интересный. Значит, на Охотном ряду, там, где эти, вот эти, как они, бассейны, там, где эти с этими фигурами Царители, там, ну, там дети купаются, и сам раз эта девушка прямо в джинсах, в майке, значит, ныряла, делала такой заплыв, знаешь, как тюлень. Вот, а так такие пятки торчали, знаете, очень интересно. Я наблюдал так за ней, думал, бога, говорю, вот еще нырни, по самой, так сказать, туда вот, только пятки торчали, это вообще было интересно.
А вы не хотели последовать ее примеру, нет?
Нет, вы знаете, я в такой воде не купаюсь.
А в какой? Ну, грязная, вы имеете в виду?
Нет, я обычно предпочитаю душ холодный.
Ага, понятно, спасибо.
Вот тоже человек холодный душ. Я этим летом осознала вообще, насколько это правда круто, когда у меня отключили горячую воду, я вдруг сделалась моржом. Я поняла, что я не в состоянии греть 500 тысяч тазиков, как это я делала всегда там, в прежние годы. И в этом году, честно вам скажу, я ходила в холодный душ, и это такой кайф. Все, вот у меня почти 2 недели, 10 дней. 10 дней у нее было горячей воды. Мне очень понравилось.
А еще в особенную жару, там же тоже на трубы все это воздействие температурное идет. Ты открываешь воду холодную, она реально идет теплая. Она не такая ледяная, как может
быть. Ну, это если ты открываешь теплый кран. Я открывала как раз холодный.
Ну, вот я про холодный кран.
Нет, все нормально у меня было.
7373948, телефон прямого эфира. Как вы спасаетесь от жары?
Положите, действительно, не трогайте пока.
7373948, 7373948, доброе утро.
Здравствуйте, по поводу водички хотел высказаться.
Да, давайте.
Открылся вот 300 бутылок. Вот магазинчик открылся, и как рекламная кампания раздал на улице. Вот он 300 бутылок раздал за целый день. Вполне нормально. Огромная станция метрополитена с огромным потоком людей. Это чистый пиар. Какой здесь вот забота о людях. Что такое 300 бутылок? Там за одну минуту проходит там.
Да, но это выходной день, не забывайте. В выходной день все-таки меньше народа. И это скорее символическая акция. Я
вас
вот тоже
не
согласна.
Очень хорошо слышно, там что-то у вас связь пропадает. Но мы поняли вообще суть, что вы считаете, что вот эта раздача воды это не что иное, как некая пиар-акция, да, определенной какой-то компании. Ну, кто его знает? На самом деле мы же пытаемся найти человека, который получил эту воду хотя бы.
Одного из 300 счастливчиков. Нам говорят, правда, больше 300 бутылок, но не уточняют, сколько же их, может быть, 302 или 301. 7373948. Доброе утро вам. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро.
Я вот тоже согласен с предыдущим звонившим вам, да, товарищем. Вот дело в том, что господину Собянину вообще надо было позаботиться положением на метрополитене. Я скажу почему. Потому что я еще помню себя маленьким, да, вот ребенком. В метро всегда было прохладно. Заходишь, всегда такой ветерок гуляет прохладный, понимаете. А сейчас что я слышу? Значит, они придумали, значит, чтобы понизить температуру, да, значит, делать эту самую вентиляцию, на ночь открывают эти двери, и там, значит, чтобы сквозняк по туннелю шел. Это говорит о чем? Это говорит о том, что все вот эти станции забора воздуха и подготовки для метрополитена, которые стоят, они все в нерабочее состояние выведены, понимаете? Потому что это самое, ну, как бы метро, это является объект гражданской обороны. Вы представляете, вот как, в каком состоянии у нас поддерживаются вот эти объекты? Вот, если туда сейчас вот сколько-то там, допустим, что случилось, да, вот, и вот как у нас напряжение было с Турцией, да, что случилось, значит, ну и все, значит, туда как бы все задохнутся там.
Даже а вы уверены, пожар, что раньше не проветривали, на ночь не открывали? А,
нет, не проветривали. Там раньше были такие двери дубовые, понимаете, раньше и сейчас даже сохранились эти оголовки.
А как раньше делали и почему сейчас?
А там же, понимаете, система кондиционирования, охлаждения, она выведена оголовки на улицу. Это же бомбоубежище фактически.
Нет, понимаете? А сейчас куда делась эта система, по-вашему?
А просто выведена из строя, за ним никто не следит. Сейчас вот поэтому делают двери. Вот
но вы предполагаете, ну то есть
я
это не те...
Да, понятно. Результат. 28 градусов никогда не было в метро, понимаете?
Спасибо, а сейчас... спасибо огромное. Поломали. Но это лишь предположение, потому что сломали систему кондиционирования, и которая совсем... работала раньше, и делают что-то там открывать. Я считаю, что это необоснованное предположение, как минимум. Если у нас есть сотрудник метрополитена, который нас слушает и расскажет, как охлаждается помещение метрополитена подземка за ночь, то расскажите нам 7373948. Это раз. А во-вторых, вот наш слушатель жаловался, что сейчас плохо и жарко в метро. Не везде жарко. Вот у нас на Октябрьском поле на станции вообще, мне кажется, одна из самых холодных, потому что зимой даже мерзнешь, когда ждешь поезд, нет?
Да нет, нормально вроде. На поезда, которые приходят, вот это отдельный момент. Один состав приходит, там действительно очень жарко и душно внутри в поезде. Следующий приходит, и там вполне себе хорошо кондиционирование, новые
состав. Кондиционеры, вот именно. Раньше кондиционеров вообще не было, и вы ездили в духоте, а сейчас.
Может, там людей было поменьше? Я просто пытаюсь тоже понять, почему было раньше хорошо, или это вообще, ну, как...
Нет,
как общая такая,
потому что,
да, потому что раньше был Советский Союз. Харьковчанин пишет, я вот сравнивая с харьковским метро, сразу заметил, что в московском в разы жарче, почему-то, хотя и станции глубже.
Эта система слишком дорого обходится. Дорого, господи, Юрий пишет. Так, естественно, холодильник на опушке Битцевского леса. Благодать, повезло, пишет 743-й. Да, повезло вам. Так, что еще?
У нас чай не пил, откуда силы, чай попил, совсем ослаб. Казахская мудрость, пишет Алексей нам. Это все про чай, про тепленькое.
Кипяточком, счастливо, у нас горячую воду отключили, Ёшкин клуб пишет, 276-й. Вот такие сообщения, кстати, смски у нас принимаются на номер +7 925 48 948, и по телефону можно звонить 7373948. Кстати, у нас же теперь следят за теми, кто отдыхает. Если вы захотите вот уйти на официальном пляже Москвы поглубже и снять, например...
И устроить там нудистский пляж неожиданно.
Ну, не нудистский пляж, но позагорать.
Топлес-пляж.
Позагорать получше, чем ты сможешь это сделать на берегу, то вас могут все равно сфотографировать.
С вас снимает скрытая камера. За пляжами Москвы будут следить беспилотники.
Да они уже следят, Оль. Говорят нам, что вчера летали и сегодня летали. Ну... И мы тоже будем свидетелей искать.
Где летают-то, подожди. Химкинское водохранилище. Все, кто сегодня собираются на Химкинское водохранилище, не загорайте топлес. Мало ли что, сами понимаете.
Да, из-за жаркой погоды увеличится число отдыхающих в парках у воды. Как предполагали власти, 6 и 7 августа. То есть вчера было много, и сегодня все уже надевают плавки и бегут на пляж. И поэтому авиапатрулирование проходит на Химкинском водохранилище. Столичных водоемов будут патрулировать столичные водоемы беспилотники. То есть не пугайтесь, если над вами закружит нечто, что-то похожее на беспилотник,
всё
то
нормально.
Оно просто патрулирует и обеспечивает вашу безопасность. Кто видел такие устройства? Кто может рассказать о них? Вот такое ощущение, что мы живем, знаешь, в отдельном мире, Оль. Мы ищем тех людей редких, кто получил воду из метрополитена бесплатно.
И тех, кто загорал на Химкинском водохранилище и видел над собой беспилотник.
Да, и беспилотник улыбался, который фотографировал его. 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы за... область. Хочу сказать, за метро не скажу, но вот прошлые, не помню точно, выходные, не выходные, но когда тоже жарко было, на Ярославском вокзале из электрички вышел, стоят дяденька с тетенькой, два кулера, одноразовые стаканчики и раздают воду по чесноку без всяких рекламных акций.
Но это наверняка инициатива как раз вокзала и...
Ну, неважно, то есть...
Ажиотаж был? Все ринулись туда? Или нет, это
знаете,
особо не
вообще,
важно?
Вообще ни одного человека не было. То есть, ну, там одна женщина подошла, у меня с собой вода была, я тоже, как бы, ну, ради халявы не, просто не стал. Вот. А так совершенно спокойно стоят, подходи, они наливают.
Стаканчики одноразовые есть, хоть?
Да, да, одноразовые стаканчики, два кулера стояло, да.
С горячей водой на выбор, да? Наверняка. Или они не подключены к сети были?
Почему? Ну, вот это я же не пробовал. Ну, что уже?
Ну, вы следующий попробуйте раз. Спасибо огромное. Вот видишь, есть заботливые люди, а о них мы просто не знаем, потому что просто не рассказывают нам. Рассказывают только о 300 бутылках воды на станции метро на одной, где температура поднялась до 28 градусов.
Насчет беспилотников, усомнившийся Макар пишет, надеюсь, дроны не будут задерживаться подолгу в воздухе над кабинками для переодевания на пляжах, а Юрий, в свою очередь, пишет, что как раз поедет загорать топлес. В трусах без стыда ходят девы, парни, старики, старухи, зрелище омерзительное, ноги кривые, ожирение, обувь дрянь, или сироты, или зеркал нет.
Это пишет, что, кто 150, такой добрый?
СТЦ, человек, подписывающийся СТЦ. Мне просто нравится вот такой подход, знаешь, ходят все те, вот перечисляет он, у кого там ноги кривые, ожирение, на-на-на. Ходите, пожалуйста, с прямыми ногами, без ожирения, подтянутыми.
Все это оставляйте дома,
тела.
Когда идете домой.
Да, 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 да.
Понятно. 7373948. Доброе утро.
Доброе утро. Сразу по двум вопросам.
Отлично. Да. Доброе утро.
По поводу системы кондиционирования. Вчера мы ездили в Москву, сели на Третьяковке, на эту Калужскую линию. Причем в метро было достаточно жарковато, но когда мы вошли в вагон... Там градусов на 17, наверное, стояло. Полупустой вагон. Вот машинисты должны регулировать. Вот в час пик, когда битком вагона, можно стоять на 17, да? А так вот легко простудиться. Такой перепад был, температура.
Ну вот, кстати, да, я замечала это.
Я ребенка обняла. Вот они безмолвно делают. Как включили на одну, и все. Пустой вагон или полный, наплевать. Они, главное, отработали.
Может, на Третьяковке как раз все вышли просто?
Да нет. Ну, понимаете, они же видят... какая посадка, какой выход.
Понимаете? Да, но мне кажется,
не думают о людях,
не настолько мы современные. Не настолько, да. Представляете, какая еще работа должна быть проделана. Вообще есть такое. Мне тоже кажется, что температурный режим один, и когда много людей нормально, а когда ты заходишь 1-2 человека по выходным в какие-то часы
надо
непопулярные. Ну, вот насчет того, что при этом надо делать, надо вручную. Тогда вы представляете, какая работа у машиниста?
Нет, я просто думаю, что машинист это точно нельзя этим заниматься. Ну, потому что как можно за этим следить?
А значит, дополнительный человек, который что будет делать? Которого надо нанимать, платить заработную плату. То есть он должен посмотреть по видеокамерам, видимо, в вагоне. В каком вагоне? Ведь в одном вагоне в последнем может быть 2 человека, а в этом, например, 22 человека, и тогда там температуру устанавливаешь 20, а тут 18.
Мы придумали новую должность.
Да, но, к сожалению, мне кажется, что еще долгое время будет у нас такой единый стандарт средняя по больнице. То есть единая температура усредненная, которая необходима для тех, кто в вагоне.
Но, наверное, 17 все равно это как-то маловато, да?
Ну, это по ощущениям нашей слушательницы. Ей показалось, что как будто бы там плюс 17.
17, если там дети маленькие, которые пришли только что с жары, конечно, это
маловато. Ты знаешь, по Комаровскому? Педиатр известный.
Да-да-да.
Плюс 18 должно быть.
Вот видишь, я же говорю, маловато 17. 18,
нет,
вот это самое то.
Нет, но если ты ребенка обнимешь сверху, то как раз получится где-то около 18 градусов за бортом.
А вообще, я согласна с Артемом, есть такие люди, которые всем недовольны, нет кондиционера плохо, есть кондиционер еще хуже. Ну, правда ведь, всегда найдется человек, который прокритикует, что бы то ни было.
7373948, давайте покритикуем. Здравствуйте.
Я еще раз на второй вопрос по беспилотнику.
Да,
вот. Отдыхали в Сочи и останавливались около Олимпийского парка.
Ага.
Вот около Фишта купаемся, каждый день видим, там такой мини-дирижабль зависает над Олимпийским парком. И пойдем какое-то устройство издалека, возможно, видеокамера. Скорее всего, это было в беспилотнику.
Вы махали? Улыбались?
Нет, мы не махали, не улыбались. Там, скорее всего, это просто автоматическое управление. И там
но
видеокамера.
Вы...
Так следили за безопасностью.
Понятно. Но вы не видели в действии, там, например, когда кто-то просил о помощи, что вдруг рой беспилотников, там прибегали полицейские. Не было какой-то такой движухи.
Нет.
Понятно. Ну, хорошо, что и не было.
Безопасности хорошо.
Спасибо огромное. Но это же безопасность, вот как раз беспилотник. Он для того, чтобы фиксировать случаи на воде, я так понимаю, если что, вдруг вызывать помощь быструю.
Да-да-да. Ну, кстати говоря, из-за того, что сегодня такая жара, предполагается, что сегодня будет куча народу на пляжах в Москве и Подмосковье, более 1400 человек и 500 единиц пожарно-спасательной техники также готовы оперативно устранить пожары и происшествия на воде. Это к тому, что безопасность и... Не знаю, как, правда, они взаимодействовать будут. Ну, вот летит беспилотник, допустим, он что-то видит. Неужели с него информация будет как-то быстрее поступать в центр МЧС какой-нибудь? Как это происходит?
Мне кажется, он-то сам беспилотник, но то, что он видит, наблюдает живой человек, мне так кажется.
И живой человек быстрее позвонит?
Ну, живой человек уже будет знать, он сразу на место координаты. Не так его, что где тонет, расскажите, а так сразу координаты он отправляет, куда направлять. Не знаю, а как это работает? Может быть, кто знает? 7373948, телефон прямого эфира. Вон нам говорили, что в Америке уже со дня на день пиццу будут доставлять беспилотники. Вообще, это такой вид техники, который набирает популярность день ото дня. 7373948. Доброе утро.
Доброе. Вот то, что 17 градусов было в вагоне, да, это вот как бы плохо, да.
Ну, это предположение, это по ощущениям. Возможно, там было больше.
Ну, это, понимаете, в чем дело? Это еще не все для подготовки воздуха. Там должен быть кислород. Вот если едет 200 человек в вагоне и будет 17 градусов, так, 17 градусов кондиционер давать, и все равно вы будете чувствовать себя очень некомфортно. Вы будете там потеть и все. Почему? Потому что весь кислород в воздухе будет выжжен, понимаете?
Понимаем. То есть... Только если 200 человек в вагоне, я при любом исходе буду чувствовать себя не очень комфортно.
Нет. Вот раньше, когда подготовка нормальная была воздуха, да, с улицы забирался, он очищался и охлаждался. И в туннель закачивался. Он шел в вагон и забирал этими самыми сверху воздухозаборники, и он проходил через вагон. То есть свежий воздух, охлажденный с кислородом.
То
понимаете?
Есть кондиционеры сейчас зло, вы к этому клоните?
И потом на контакт. Вот почему в последнее время пожары, понимаете? Потому что вот эти вот добавочные мощности на контактный рельс, они не рассчитаны, вот эти контактные рельсы, на такие нагрузки.
Понятно,
вот...
но, наверное, модернизируют. Спасибо огромное, у нас время новостей впереди. Видишь, недовольны кондиционерами, потому что раньше было лучше. Забирали воздух свежий оттуда сверху и естественным движением подхватывали этот воздух через
А все
ли
линии метро у нас так построены, что они в каком-то моменте проходят по земле?
Не знаем, этого мы достоверно не знаем. 9.30 новости. 9:35 на часах. Самое время, чтобы продолжить тему о метро. Тем более, что у нас есть информационный повод. Оказывается, знаете, в мэрии заинтересовались идеей введения общественного контроля за строительством метро. Это то, о чем мы говорили буквально несколько минут назад. Вы хотите контролировать, как мы поняли из ваших звонков, систему кондиционирования, придумывать способы решения проблем жарких станций. Вы хотите рассказать, как надо, чтобы вам было комфортно.
Но тут надо сказать, что речь идет о новых станциях, которые будут открываться. А идея, которую поддержала мэрия, на самом деле была выдвинута президентом Академии МЧС Иваном Тетериным. Он говорит, что надо вот как раз контролировать строительные, а по завершении строительных работ контролировать еще до официального открытия этих станций, привозить комиссию из местных жителей. Они будут смотреть,
вот,
опять же, как температуры.
Как раз систему кондиционирования измерять.
Да-да-да.
Ездить в вагонах два человека и в составе других 22 людей.
Естественно, там, кроме кондиционирования и всего такого, просто ход строительных работ.
Да, но в этом нужно разбираться или нет? Или достаточно вот такого
общего
взгляда?
Типа, нормально, прохладно, все.
Мне нравится.
Открываете, все хорошо.
А вот это вот специально этот столб? А, он держит конструкцию. Угу. А нельзя как-то... Ну, ладно.
А можно розовый буа повесить? Ну, так, чтобы красиво.
Ну, вот да, тоже вопрос. Ведь те, кто будет входить в состав этой комиссии общественной, тоже должны быть специалисты в области или просто обычными жителями, которые будут на себе тестировать первые станции метро.
Ну, вот пока официальная идея не одобрена, тем не менее, мы хотели у вас спросить, вам интересна эта идея? Вы бы стали проверять те новые, еще не открывшиеся станции? Вы бы стали тратить какое-то свое время для того, чтобы проконтролировать, насколько там, опять же, хорошо и свободно дышится, насколько там все красиво и хорошо держится, не знаю.
Знаешь, в чем парадокс? Вот нам говорят тут, что строительство метро ведется на очень высоком уровне, и что привлекаются к проверке работ опытные компании, специалисты, которые очень много знают, и они немного зашорены, ну, то есть они вот, как вот, они очень профессионалы. А когда просто с обычной точки зрения, бывает, что простые вещи они не замечают. Они там слона могут не увидеть, а придет человек с ненамыленным взглядом. Просто человек, который ни в чем не разбирается, и сразу найдет какую-то ошибку.
Что-то у вас тут серенько.
И тут точно, как мы это не увидели? Мы же
и
такие профессионалы. Ну, возможно, так. 7373948. Как вам эта идея? Пойдете в контролеры общественные? Здравствуйте.
Добрый день, меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
Здравствуйте.
Вот. Идея на самом деле такая очень своеобразная и непростая, потому что я сам профессиональный строитель, mm-hmm. и вот сходить посмотреть, как там строятся станции, конечно, очень интересно, и с удовольствием пошел бы. Но именно на предмет контроля за тем, как это делается, вот эти все рассказы про замыленный глаз и так далее, это просто не в отрасли, и человек не специалист в этом. Это полнейшая ерунда.
Ну, то есть вас, как строителя, будут раздражать, например, мнение тех людей, которые вообще ничего не понимают в строительстве, но придут и скажут, а вот тут вот мне не нравится, и вы не так сделали. Вы же возмутитесь?
Ну, это вот из серии диванных экспертов, которые, например, вам только что звонили про то, что вот раньше была система кондиционирования, а сейчас через дверь вентилируют. Угу. В советские времена точно так же в особо жаркие дни открывали двери станций ночью и вентилируют. Также через двери это шло. И все эти системы, которые раньше были, они до сих пор работают.
Тогда
нет там никаких сбоев.
Есть ли какая-то разница в температуре в вагоне, там, не знаю, в 70-х и теперь?
Появились вагоны с кондиционером.
Ну, то есть вот теперь на самих станциях, если не в вагонах, да. На самих станциях, говорят, стало жарко, невыносимо, раньше такого не было.
Нет, и раньше тоже бывало в летние жаркие месяцы, бывало, когда на станциях было дико жарко. Я сам помню, например, вот когда я еще там в юности в институт, когда на первый-второй курс ездил, у меня летом иногда доходило до того, что я мог сознание от жары в метро потерять.
Вот. Это, опять же, надо заткнуть всех тех, кто говорит бесконечно, что в советское время было лучше.
Нет, ну это разговоры из серии, что трава была зеленее.
Понятно. Но давайте возвратимся к общественному контролю. То есть это ненужный элемент и ненужная инициатива, общественный контроль за строительством метро.
Это не просто ненужный, это вредный во многом элемент, потому что люди, не разбирающиеся реально в технических особенностях, в технической специфике, ну вот опять-таки, вот у вас женщина сказала, что она вошла, в вагоне, по ее ощущениям, было плюс 17.
Угу.
Но подобное ощущение возникает, когда вы проходите из помещения в помещение, и если перепад температуры составляет больше 5 градусов. Если на платформе было 28, а в вагоне было 22-23, то у нее возникнет вот это ощущение, что там плюс 17.
Понятно, спасибо, мы поняли. Да, спасибо вам огромное, спасибо. Вот человек, который профессионально занимается строительством, говорит, нет, общественный контроль не нужен. А, кстати, по поводу температурного режима, я помню, летали вот на море отдыхать, и в какой-то момент, ну, там жарко же, все, это Египет был. Зашли на ресепшн уже селиться в отель, там было так холодно. А у меня еще болело горло, и я думаю, господи, что... То есть я думала, что все, и это провал полный, что я тут просто невозможно находиться. Я не понимала, как люди в майках, я напяливала на себя все кофты, которые есть, а потом на третий день я привыкла. И наверняка это то, о чем говорит наш слушатель, когда разница большая в температуре, а потом уже мне было абсолютно комфортно.
Но мы знаем, что ты мерзнешь вообще, ты же мерзлявый.
Нет, ну...
Да-да-да! Юрий пишет, на самом деле, когда станции проектировались, они не были рассчитаны на такое количество пассажиров. Конечно, в 70-е было в разы меньше народа, и, конечно, было прохладней.
Сейчас строятся новые станции, которые должны быть рассчитаны.
Подождите, Юрий, если, конечно, было прохладнее, сейчас же кондиционеры. Почему? Конечно.
На станциях он имеет в виду.
А, на самих станциях.
Да, на станциях. Ну, когда заходишь, по эскалатору спускаешься, ведь тоже на это многие жаловались. И уже якобы все, впускаешься как в парную, и это приносит определенный дискомфорт.
У меня есть ощущение, что и в 70-е в московском метро было достаточно людей, честно говоря. Не так много каталось на машине народу.
Кстати, да.
Люди приезжали точно так же учиться в Москву. Кто работать, кто учиться, плюс сами москвичи. Я не уверена, что было сильно меньше народу. Ну, не знаю.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте. Да, еще раз, здравствуйте. А 28 градусов, это, в принципе, не так далеко от комнатной температуры. А вот из Новой Москвы ходят автобусы, на улице 32, а внутри в автобусе 37. А представитель... Мосгортранса заявляет, что все автобусы оборудованы кондиционером.
Они оборудованы, но кондиционер выключили.
Да. Они оборудованы, просто не работает.
Но со слов водителя он включен.
А, вот, можно посмотреть телевизор? Да, только не включай. Ведь можно же жалобу оставить. Например, наверняка есть горячая же, она есть, горячая линия Мосгортранса, назвать маршрут, автобусы и номер, и тогда хотя бы жалобу зафиксируют.
Я думаю, это все известно, и почему-то внутри Москвы...
Понимаете, вы думаете.
Нет, ну почему я думаю? Я это знаю,
Вы думаете, что это известно, но никто, например, из этого автобуса, кто там катался при 37 градусах, не сообщил об этом тем, кто думает, что вы едете с кондиционером. Ведь может быть такое где-то, хотя бы в параллельной реальности? Ведь можно
вот
как-то
тогда внутри автобуса должен висеть телефон горячей линии, что если не работает кондиционер, тогда звоните.
Такое ощущение, что все вам должны вокруг,
4G, вот эти...
Почему? Если... Подождите. А вот в магазинах, если больше там 3 человек на кассе, висит номер?
Не всегда. Далеко не всегда. И не 3 человек, 5. А 4.
И я вам расскажу эту историю.
В сетевых. Ну зачем? В сетевых же висит.
Да, спасибо огромное. И у меня есть история на этот счет. Но дольше и по поводу того, что звоните горячая линия. Наверняка есть горячая линия Мосгортранса. Но она есть. И можно там оставить сообщение. Тем более разные интернет-порталы городские и подмосковные, я думаю.
Активный гражданин, помните,
и такое ощущение, что, по-моему, подмосковный просто. Активный гражданин, он...
Московский.
Он московский, да. Но подмосковные тоже сервисы есть, я знаю точно.
Я не знаю.
Смотрите.
Это ты пользователь активный.
Активный гражданин. Активный гражданин давно не напоминает, что я давно не активный. Раньше очень...
Надо, чтобы пристыдили, да? Так-то ты не можешь.
Почему вы там давно у нас не заказываете, что-то не делаете? Тогда я быстро бегу. Такое ощущение складывается, что все должны повесить, предугадать вашу любую мысль или повесить бумажку, чтобы вы делали. А вы хоть что-то, ну, должны для себя, допустим, сделать, узнать самостоятельно номер и позвонить. А по поводу очереди на кассе, тоже в сетевом магазине, там написано было, если больше 5 человек на кассе, то позвоните по этому номеру. Раньше висел номер сотовый и принадлежал он управляющему магазине лично. Я звонила, прибегала, тут же открывали другие кассы, потому что действительно народу было по 15 человек в 2 кассах из 5 работающих, как это обычно бывает. Там и дети, и старушки, в общем, все в одной куче. А потом, я часто хожу в этот магазин, там на табличке изменили этот номер на 8800 и так далее. Ты звонишь по этому номеру, тебе говорят...
Ваш звонок очень важен.
Да. Ну, вначале прелюдия это огромная, а потом говорят, оставьте, пожалуйста, заявку. Если вас не устроило то-то, то-то. Если вас не устроило встреча аспиратора... Ну, короче, пока ты стоишь эту очередь, у тебя есть возможность поговорить с оператором. Как раз минут 20, когда ты стоишь. Тебе потом оператор: что случилось? Я говорю адрес магазина, что вот так вот, то-то и то-то. Они говорят: хорошо, мы решим вашу проблему в течение 14 рабочих дней.
Это прекрасно.
Прекрасно. Проходит 14 рабочих дней. Оля, мне приходит СМС. Мы решили вашу проблему. Вы можете прийти и убедиться, решена ли ваша проблема.
Это какая-то прибалтийская, мне кажется, знаешь, сеть.
И если нет, типа, сообщите нам об этом. Ну, прихожу я в этот магазин, все то же самое, в час пик, две кассы из пяти работающих по 15 человек.
Звоню, ну и все по старой схеме.
Ну и все то же самое. И я подумала, да. Конечно, этот сервис есть, но раньше он работал лучше, когда был личный сотовый номер управляющий магазин.
Я понимаю, представляю просто, как ей вынесли мозг все покупатели.
Я не знаю. Мне очень нравится, что ваша проблема решена спустя там сколько
14
дней. Да, 3 недели. Придите, убедитесь в этом. Если что не так, звоните. Вот так работает система.
Мы говорим о контроле за ходом строительных работ в метро, с теми станциями, которые еще не открыты, но собираются которые открыть, предлагают организовывать некие такие специальные группы просто из местных жителей, которые будут ходить на эти станции метро, смотреть своими глазами, там, топать и проверять, насколько хорошо, не знаю, насколько смело выполнен дизайн, насколько хорошо продувается там, хватает ли воздуха и все остальное. Это, наверное, вы сможете сделать через какое-то время. Правда, пока официально мэрия не утвердила такого решения, это инициатива представителей МЧС. Но вот вам интересна эта мысль? Вы бы стали входить и проверять?
7373948, телефон прямого эфира. Причем от вас не требуется каких-то профессиональных знаний. Вы как житель, как человек, который будет пользоваться станцией.
Удобно вам или нет? Да. Доброе утро.
Доброе утро, Олег, Москва. Вы знаете, я бы проверял, ну, согласился бы проверить, конечно, там не техническую какую-то сторону.
А какую?
Ну, а, например, доступность для инвалидов. Предусмотрены ли подъемники вот для инвалидных колясок? Вот такого порядка вещи. А, конечно, как там ровно положены рельсы или нет, условно говоря. Конечно, разумеется, мы этого проверить не можем.
То есть мы проверяем степень удобства для пассажиров. То есть мы просто начинаем пользоваться этой станцией раньше других и просто какие-то ошибки выявляем и указываем на них.
Ну, не то, что там же не пользоваться, видимо, предлагают, а предлагают прийти и посмотреть.
Ну да, но все равно вы пользуетесь, например, спуском, лифтом, который установили для...
В этом смысле, конечно, конечно. Конечно, в этом смысле. Вот это вот то, с чем мы, те неудобства, с которыми мы сталкиваемся постоянно на действующих станциях, вот учтены ли они, устранены ли они на этой новой. Например, вот я инвалид, у меня ноги больные, мне очень часто просто присесть негде.
Угу.
Я бы, например, выступал бы за то, чтобы, как вот на старых станциях метро, помните, на старых, всегда были такие скамейки массивные, красивые. Я бы вот сторонник был бы, чтобы и на новых они были.
Спасибо огромное. Спасибо. Это действительно идея. Вот да, реально.
Насчет лавочек?
Насчет лавочек и вообще пускать людей, например, разной степени. Ну вот человека в инвалидной коляске, маму с ребенком просто за руку, маму с ребенком в прогулке. Ну вот какие-то социальные слои разные затрагивать для общественного контроля. И смогут ли эти люди самостоятельно спуститься на станцию, и что им для комфорта нужно? Вот действительно, когда ждешь что-то, хочется присесть. Ну, и нужно присесть тем, кто нуждается в этом особо. Я понимаю, конечно, что с собой какие-то...
В общем, мэрия должна не просто прислушиваться и заинтересоваться, как говорится вот у нас в сообщении, а действительно позвать туда людей каких-то определенных. У нас есть уже какое-то количество желающих. Я об этом. Что наши слушатели готовы пойти проверить.
Телефон прямого эфира. И некоторые это приветствуют, а вот сами строители, отметьте. Нет. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Леонид.
Здравствуйте.
Я мог бы достаточно расширенно прокомментировать все, что выше сказано. Во-первых, проблема в том, что температура в станциях поднимается от подвижного состава и, как ни странно, воздуха, который поступает снаружи. Никакой кондиции нет, это просто вентиляционные установки, ФВУ. В случае боевых действий там подключаются фильтрующие элементы. Это раз. Во-вторых, тут один рассуждал по поводу кислорода.
Угу.
Проблема кислорода, вторая проблема. Даже если там 17, даже 16%, ну это нехорошо, на это можно пережить. Проблема в углекислом газе. Вот в чем проблема, понимаете? И самое интересное, что метро не сообщает количество углекислого газа. Вы обратите внимание, у людей становятся такие пурпурные покровы лица, красное лицо. Как правило, это слишком много углекислого газа. Углекислый газ – это смерть.
Как решить этот вопрос, да, проблему?
Что делать?
Да. Теперь извините, по поводу общественной комиссии. Я вам поясню тут одну вещь. Дело в том, что старые метрошники, в том числе там профсоюз метро и так далее, они все время про это говорят. Современные руководители метро не очень во всем этом разбираются и хотят разбираться. И, видимо, вот этот вот заход МЧСника именно с этим и связан, чтобы пригласить вот эти комиссии тех метрошников, которые как бы отслужили свое и на пенсии, чтобы они посмотрели, что творится. Вы понимаете, в чем дело? Потому что то поколение метро старое.
А скажите, пожалуйста, вы имеете отношение какое-то к метрополитену сами?
Да, да, имел отношение. Да.
Вы кем были?
Ну, я там работал в пресс-службе.
В пресс-службе?
Да.
Вот вы понимаете? Сказали, хорошо, вы сказали про пурпурные покровы, углекислый газ, и мы спросили обе, как эту проблему решить, вот с углекислым газом в метрополитене. Как? Что нужно сделать?
Вы понимаете, вопрос вот в чем. Что надо увеличивать количество воздуха, поступающего в туннель.
Как?
Объем воздуха.
Как?
В том-то и дело. Это значит, надо строить сооружение вентиляционное и гнать туда. Это же дело не метро. Понимаете? Это дело как бы по ГОСТов и понятий. Почему? Потому что вот те фильтрационные вентиляционные сооружения были сделаны миитовцами еще в каком-то там непонятном году. Сейчас население метрошное, которое ездит, гораздо больше.
Так проблема в чем? Их не хватает? Секунду. Проблема в чем? Их не хватает? Или в том, что они там не чинятся, сломались, давно простаивают? В чем проблема?
Вы знаете, в чем дело? Я вот сейчас не хочу говорить о техническом состоянии. Я не сейчас...
Но вы уже начали об этом говорить.
Нет, нет, нет. Обратите внимание, о фундаментальных проблемах говорю. А проблема в том, что надо увеличить ПВО раз. И, во-вторых, надо понять одну простую вещь, что, в общем-то, 28 градусов метро неприятно, но это не страшно. Главное – атмосфера, содержание кислорода, в общем-то, и главное – углекислого газа. Понимаете, что вот когда воду вы начинаете давать, вы эти две проблемы не решаете. Это...
Понятно, спасибо огромное. Хотя мы точного ответа не получили. Но, в общем, мысль, я так поняла, можно вычленить следующее, что раньше мало было людей, ну, как обычно, система работала, а сейчас
и другие были
воздуха.
Метрошники.
И воздуха поняли. Нужно больше.
Другие специалисты, которые больше понимали. Насчет проверок, комиссии, контроля, всего такого, место пишет, что зашел бы или зашла бы, я, простите, не понимаю, это женский или мужской ник, проверить туалет. Вот мы сказали про разные социальные слои, разные категории граждан.
А где туалеты в метро?
Туалеты в метро. Нам же, помнишь, обещали же туалеты в метро.
Но не везде они. Не
везде.
Такое распространенное явление.
Не везде.
Так же, как и закусочные вот в метро. Они тоже прям вот совсем редко можно
встретить.
Ну
вот, наверное, зашел бы человек проверить, где есть туалет, как он выглядит, что из себя представляет. Очень важные. Усомнившийся Макар пишет, проверять также согласен, но с условием, если меня пошлют на курсы профподготовки проверяющих в пансион... Пансионат, простите, с удобствами, пляжем, казино, неделя. Все, поняла. Конец сообщения оказался не таким
каким-то
содержательным,
ожидала.
Да.
7373948, это телефон прямого эфира, смс с нами, связь держите по номеру +7 925 48 948, и телеграм у нас есть, говорит МСК-бот.
Что для вас важно, чтобы было на новой станции? Как она должна быть оборудована, сделана, построена, чтобы вас это устраивало?
Вот мне, кстати, важна сотовая связь. Да, здравствуйте, а вам что?
Здравствуйте, это Надежда, Москва.
Да, Надежда. Здравствуйте.
Район Кузьминки, а почему никто не говорит про подземные переходы, которые уже второй год закрыты?
Потому что просто. У нас сейчас тема другая, мы сейчас про метро, а не про подземные переходы.
Да.
Или
вообще
вы имеете...
не говорят про них.
Спасибо огромное. Спасибо. Почему же, говорили до этого и говорили, что они будут долго, но на реконструкции, я так понимаю, они находятся. И если посмотреть, поискать также самим информацию об этом, то наверняка вы ее найдете.
Я подозреваю, что многие переходы точно так же откроются, когда вот эта вся масштабная московская стройка временно прекратится. Вероятно, откроются им переходы.
7373948. Здравствуйте, вам доброе утро.
Доброе утро, это снова Михаил. На предмет того, что вот недавно у вас человек позвонил про старых метрошников, новых,
да,
метрошников. Человек, конечно, да, сказал все хорошо и грамотно, Но раз уж он технический специалист, то он должен...
Он не технический специалист, он работал в пресс-службе, это немножко другое.
Ну, хорошо, специалист в области метро. Вот. Мы все забываем еще одну важную деталь. Метро. Мы можем сколько угодно смотреть, как строят метро, и высказывать свои пожелания, замечания, но строят люди по проекту, а проект пишется по СНИПу. Это строительные нормы и правила. И это закон. Вот эти правила, это они имеют силу закона. И придумать свое, что в них не прописано, ни один проектировщик и строитель не может в принципе. Поэтому, если уж нас вот эти вещи где-то не устраивают, это означает, что надо менять закон. Надо на уровне закона уже с этим начинать работать. Невозможно самому что-то внести в конструкцию метро, если этого нету в СНИПе.
Добавить спуски инвалидные. Но ведь может, например, комиссия прийти и сказать, что мы не одобряем, и тогда станция не будет принята, и тогда будут изменения вноситься в документацию, о которой вы говорите. Тогда будут переделывать. Или снизу возможно движение?
Строитель и проектировщик не может вот это переделать без изменения закона. Пока не изменят СНИП, строитель, вы не примете у него работу, но он попадет на деньги. А при этом он все равно физически не сможет ничего сделать, потому что без изменения в СНИПе ни одна благая идея реализована не будет.
Но можно снизу инициировать изменения в этом СНИПе? Человек, который...
Вот это уже надо пинать уже тех, кто этот СНИП создает. Это уже на принципиально другом уровне.
Понятно.
Вот, потому что... простой короткий пример. Вот общественные туалеты. Есть СНИП на то, как должен быть устроен туалет в метро. Вот перегородки между местами, где человек совершает соответствующие действия, появились в этом СНИПе всего 2 года назад.
В каком смысле? То есть до этого без переговоров?
Да, до этого по СНИПу туалет в метро должен был быть без перегородок.
То есть сидят такие все соседями, как бы близкими.
Да,
нет,
да,
а что
да,
ты удивляешься?
Да. Дружно на одной жердочке воробьи.
Что я удивляюсь?
Понятно, спасибо огромное.
Удивляюсь? Мне это напоминает мне пионерский лагерь у меня.
Ой,
там.
Где-то. Я была в отличном театре детском кукольном. Все было красиво, замечательно, пока я не пошла в туалет. Дырки в полу. Вот как это было у меня в школе, например, было в первых классах, когда я училась. 2 ступеньки. Кафель и дырки в полу. Ну,
и без перегородок тоже.
Перегородки есть, но они такие на ножках. Ну, то есть ты видишь человека.
Ну, неважно, перегородки хоть какие-то,
да,
но перегородки.
Нет.
Ну, ладно, школа, но там взрослые люди-то все, как это ж... Извините, что я тут закрушаюсь.
Если ты захочешь, простите, если у тебя...
Если приперло, то тебе как бы все равно. Ты хочешь об этом сказать, да?
Ну, а раньше как-то это делали? Ну, все мы это помним.
В детстве как-то делали, да.
Все мы это помним.
Ну, когда припирает, мы и в лес некоторые, можем.
А
но если делать туалет, зачем
мужчин?
Он не сделал?
А
почему не сделать
для
нормально?
Мужчин, они же, как правило, без перегородок.
Ну, мужчины пусть они вообще
как?
Сами в своей жизни какой-то живут.
Что, женщины привилегированнее, что ли?
Ну, да.
Нет, там будет отдельный женский туалет,
отдельный
мужской. И ты будешь среди женщин находиться без перегородок.
Нет.
Женщины поймут.
Почему, если строят туалет, не построить его сразу нормальным?
Ну все, сейчас нормально уже, видишь, перегородки 2 года назад тебе сказали. Уже 2 года мы живем с перегородками. Вообще в туалет.
Я не была в туалете, в метро, я вообще не знала, что... Хорошо, что не была, потому что увидела бы, что там нет перегородок, у меня бы...
что, побежала бы наверх?
Да, я пошла бы в кафе какое-то там сверху куда-нибудь.
Я однажды просила в метро, чтобы меня пустили в туалет, мне было очень плохо. Меня не пустили. Сказали, что безопасность не имеет права пускать, имея в виду вот выход. Туалеты корпоративные, сказать.
Вход только для сотрудников.
Да,
вход
для этого понятно. Для сотрудников на станции на нашей, например, на Октябрьском поле туалетов, как ты знаешь, нет. У нас практически минута. Что, успеем еще один звонок? 7373948. Давайте, вот как на туалеты мы можем перейти, здорово, с темой метро.
Просто ты меня как-то зацепила, простите. Доброе утро.
Нет, не получилось. 7373948. Здравствуйте, коротко, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да. Доброе утро.
Мужчина звонил, говорил полную ерунду.
Так, какой из них?
Про СНИПы. Вот. И дело в том, что и вообще на любое строительство дается техзадание заказчика. И что там будет прописано, так будет и готовиться техдокументация.
То есть вы тоже считаете,
проекта.
Что бесполезно вводить тогда какие-то комиссии? Если уже все построено, то что они уже поменяют? Эти люди, которые придут что-то там осматривать и говорить, что
нехорошо? Нет,
хорошо.
Вполне можно изменения внести в любой проект и уже после построения любого объекта. Так что он несет чушь, он не строитель.
Понятно, наоборот, спасибо. Значит, да. А значит, про туалеты он мог набрать. Значит, про...
Значит, перегородки были. Все хорошо.
Мы же верим тем людям, которые представляются специалистами. Но если мы слышим похожую, адекватную речь. Сейчас почти 10. У нас адекватные новости.
Мы пойдем пока обдумаем темы следующие.
Десять часов 5 минут. Это радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Сегодня 7 августа, воскресенье. Всем желаем доброго утра. Здесь Ольга Данилевич.
И Екатерина Родина. Доброе утро. Самые важные, наверное, новости мы сейчас будем обсуждать. Самые важные события, которые продлится еще на несколько дней, прекрасных, надеемся, дней, это Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Первая медаль у сборной России наконец-то есть. Это золото, я имею в виду. Как раз так получилось и первое. И золото очень хорошо. Дзюдоист Беслан Мудранов завоевал золото в категории до 60 килограммов. Победу посвятил родителям и, цитата самого Мудранова, «всей нашей стране, на которую захотели психологически надавить». Потом расскажу, наверное, про общий зачет медальный, что там с кем. Ну, на самом деле, можно нас, наверное, поздравить, да?
Конечно, мы, безусловно, поздравляем всех нас. И еще Мудранов говорит, что золото у нас не последнее. Любая схватка может повлиять на результат. Самое сложное было первое, когда он про себя рассказывает. Очень устал физически, после вышел, мышцы лучше работали. И еще потом к нему начали претензии предъявлять.
Якобы, а претензии, да,
на когда его награждали... Он не пел гимн Российской Федерации при вручении медалей, не умея петь, потому что, пояснил он. Но все равно мы, как любим, торжественно признаемся в любви человека, который первый взял золото в первый день. Хотя говорят обычно, что наши напоследок оставляют вот эти сбор наград. И в первые дни мало кто ждет от наших спортсменов в первые дни Олимпиады завоеваний таких крупных.
Ну, сейчас мы пока на 6-м месте сборной России. В медальном зачете Австралия на первом месте. У нее 2 золота, 1 бронза. У Венгрии 2 золота, у США 1 золото, 4 серебра. Мы с одной золотой медалью и всего с одной медалью пока на 6-м месте. В общем, это не самый плохой результат, надо сказать, ну, 6-е место. Может быть, вы рассчитывали на то, что мы прям с первого дня немного такие... Потому что злость же, она же мотивирует много к чему, в том числе к каким-то победам, в том числе. Про злость я говорю на фоне всех этих допинговых скандалов, всего остального.
Доказать, что мы лучше, да. Все, что мы хорошие,
тем более, что мы все-таки без наших легкоатлетов выступаем на Олимпиаде, кроме Дарьи Клишиной. Некоторые спортсмены также не допущены, не вошли в состав сборной. Многие, правда, все-таки, слава богу, допущены. Вы каких результатов ожидали? И как вы относитесь к этой пока единственной медали сборной России? 7373948.
Давайте по прогнозам по поводу эфира. Олимпиады. До 21 числа будет длиться Олимпиада. Сегодня 7-е, и у нас есть первая медаль, за что мы благодарим дзюдоиста. 7373948. Телефон прямого эфира. Я напомню, что у нас есть смс-портал, его номер тоже просто 925-48-948. Телеграмма для тех, кто современные виды связи приветствует, говорит МСК-бот. Письма электронные info@говоритмосква.ру, в Твиттере по ключевому слову говорит МСК.
Уй. Зачем я заговорила?
По-французски.
Манер, я не знаю.
Может быть, следующая медаль будет французам принадлежать. 7373948. Как думаете вы? Доброе утро. Не получилось. Давайте еще раз. 7373948. Спасибо, говорим Беслану Мудранову. И рассчитываем на какое место ваш прогноз на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро нашей сборной. 7373948. Доброе утро. Алло, здравствуйте.
Алло. Да, доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, болеем за наших. На какое место рассчитываем?
Болеем, переживаем, да, мало. Жалко, что, конечно, без легкоатлетов остались. Вот. И, ну, надеемся, в призерах будем.
А призеры это
первые три?
Первые три, да, первые три места.
А на первое не рассчитываете?
Ой. Ну, к сожалению, без легкоатлетики нам тяжело будет сражаться. У нас нет там ходьбы не будет, там бега нет, опять прыжков в высоту, ну и так далее.
Скажите, и пожалуйста,
тоже эстафеты, да,
вот спорт. Сейчас в отсутствии легкоатлетов, опять же, там, за исключением Клишиной, на какие еще виды спорта мы делаем ставку теперь?
Ну, волейбол. Мужской, женский.
Волейбол. Что еще?
Ну, бокс. Надеюсь. Опять же, виды борьбы.
Угу. Вот.
Ну, так что тут, ну, это спорт, в принципе. Каждый может выстрелить, даже как, например, на Европе. Исландия, это та же Исландия выстрелили, все. Тут, ну, вот игровые виды спорта, да, это наши вроде как, а так...
Вот сегодня у нас будут прыжки в воду. Есть у нас шанс какой-то там?
К сожалению, за этим я не очень слежу. Тут я, честно сказать, я хотел сказать по предыдущей теме вам.
К сожалению, предыдущую тему...
Нет,
мы уже закрыли предыдущую тему. Давайте все-таки по Олимпиаде будем дальше разговаривать. Олимпиада, первое золото у сборной России. Мы спрашиваем у вас, достаточно ли хороший это результат для...
Как-то здравствуйте.
В течение первого дня.
Да, здравствуйте.
Меня Александр зовут.
Да, здравствуйте.
Ну, я думаю, что мы в тройку войдем.
Да вы что, так оптимистично.
Ну, я надеюсь, вы же спрашиваете, на что рассчитываете.
Да.
Я рассчитываю, что мы в тройку войдем.
Ты смотри, считаешь, что это оптимистично, а мне все кажется, надо верить все равно в победу, конечно, даже несмотря на то, что мы без легкоатлетов.
Не, ну, а по сегодняшнему, как вы говорите, ну, я думаю, что в плавании там сильны были всегда, более-менее. Почему в прыжках мы можем проиграть? Думаю, что тут что-нибудь возьмем. И все, что возьмем, все наше.
Понятно, спасибо большое. Кстати, сегодня сколько комплектов медалей разыграно? Вчера, по-моему, 12.
Ах, вот я тебе не скажу даже сколько. Надо вот, найти.
Ну, мы сейчас найдем, да. 7373-948, телефон 5. Прямого эфира.
5? 6.
6? 7?
Зачем-то наш звукорежиссер держит 4 пальца на одной руке и 1 палец на другой. А, что это значит?
5.
14? А, вот так надо перевернуть все. 14. Все, я поняла.
А вчера 12. 7373-948. Доброе утро, здравствуйте. Алло.
Доброе утро. Просто возмущает ограниченность мужчин.
Почему?
Вот категорически просто игнорируют синхронное плавание, художественная гимнастика, где стабильно у нас хорошие успехи.
Но наверняка вы тоже какие-то виды спорта игнорируете.
Вот. Теперь смотрите. Нет, давайте. Я смотрю все по возможности. Сейчас просто, к сожалению, ночью это будет. Вот. Ну, знаете, вот хочется быть оптимистом, но в связи с последними политическими давлениями я, в общем-то, подозреваю, что будут заслуживать в тех видах спорта, где возможно субъективное мнение. Те же самые прыжки в воду. Субъективное мнение может быть. Тот же самый спортивная гимнастика постоянно нас заслуживает, наших атлетов и девчонок, где только можно. Даже, мне кажется, могут обнаглеть по синхронному плаванию, возможно. Вот, ну, все уже жду. Это просто, вот, это беспредел политически.
Ну, вы все еще видите...
Ведь, дай бог, если мы войдем в пятерку, я буду рада, честно.
Вот даже так. Спасибо даже огромное. Так. Наших зажимают, говорит наша слушательница, и поэтому хорошо, если войдем в пятерку, уже будет достойный результат. 7373-948, телефон прямого эфира, ваш прогноз, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Говорит Москва?
Да, вы в эфире, говорите. Ваш прогноз, как вы думаете?
Я думаю, что это на самом деле довольно глупое занятие считать медали.
Почему?
Потому что на самом деле вот мы любим футбол, да, вот, ну, довольно часто мы его любим. Раз в два года вот народ любит футбол, но это как бы достаточно часто. Вот. Но на самом деле вот мы, мало людей интересуются футболом, ну, вот, по жизни, да, то есть ходят там на стадионы, смотрят телевизор, даже хотя бы вот такие вот матчи нашей лиги. То же самое с Олимпиадой. Раз в 4 года вспоминаешь, что там есть какие-то там вот велосипедисты, прыгуны там туда-сюда.
И?
Вот, на самом деле, мы своих героев этих не знаем практически, вспоминаем их, вот, когда журналисты начинают раскручивать.
Ну и хорошо, хотя бы раз в 4 года мы
журналисты раскручивают.
Мне кажется, надо, спорт должен быть такой вот от земли. То есть вот есть какие-то соревнования наши, да. Вот если народ ими не интересуется, вот, болеет за своих каких-то земляков там, да, то это вот как бы правильно. Это вот так спорт и появился, в общем-то.
Так,
Англии,
сейчас,
например.
Подождите секунду, сейчас поток сознания, на самом деле, не очень понятна мысль. Вы скорее говорите о том, что, ну, Олимпиады...
Считать медали – это неправильно.
Почему? Это же соревнования.
Это все для отчетности, это все для мутков.
А что нужно считать? Хорошо, что нужно считать?
Надо болеть за своих. Вот если вы болеете за каких-то своих героев, там, я не знаю. Ну, я вот не очень знаю, допустим, ну, условно говоря, там вот... ну, кто там у нас? Ну, за американцев болеют, за Фелса. Вот он их герой. Они
правильно ли я понимаю, что если сборная России выиграет, вам будет все равно?
Ну, нет, не все равно. Но вот. У нас сознание такое, какое-то такое.
Какое
вот,
такое?
Плановые показатели, вот.
Вы думаете, в других странах оно какое-то другое, и в остальных странах сидят граждане такие и думают, да пофигу вообще, выиграют наши или нет?
Вот музыки, например, да, допустим, Led Zeppelin занял первое место, да?
И?
Ну, условно говоря, просто других не знаю, там, коллективов современных. Угу. Вот. И как, это смешно, на самом деле, потому что все любят, допустим, кто-то любит одну команду, кто-то другую, кто-то любит, там, Эрос Рамазотти, кто-то там, прости господи, там, я не знаю, там, еще кого-нибудь.
Понятно, да? Спасибо большое. То есть мысль такова, нужно просто болеть за наших, смотреть игру, а вот вести подсчет, кто проиграл,
какие мы займем там места, это не важно.
Нет.
Очень странный подход, мне кажется.
С музыкой странное сравнение, потому что тут делают одно и то же абсолютно.
Ровно так же есть конкурсы, в которых участвуют...
Нет, в музыке очень тяжело. Тогда бы все должны были спеть одну и ту же песню, и тогда же можно как-то оценить. Ну, одну и ту же песню одним и тем же... И у кого голос краше.
Так, мы тут сейчас сидим втроем все с музыкальным образованием. Ты участвовала в музыкальных конкурсах?
Нет.
Ни разу?
Ну, в смысле, я не
позор.
Пела, я играла.
Вот у нас
играла.
Сейчас звукорежиссер сидит. Вот
нет,
она
я
тоже,
играла.
Она тоже кивает, что... Если, ну, сравнивать, опять же, с музыкой...
Я
за мою
не думаю, что это сравнимо.
Восьмилетнюю, не такую уж большую музыкальную жизнь, я участвовала в каком-то диком количестве всяких конкурсов музыкальных, и ровно так же там болеют за первое, второе, там, третье место.
Нет, это понятно.
Все точно так же происходит. В чем различие, не понимаю.
Нет, я просто не сравнивала бы музыкальные и спортивные конкурсы. В спорте ты прыгаешь, и тот прыгает, и вы одинаково прыгаете, кто дальше. А тут вы не поете одну и ту же песню, кто лучше
спел. Почему? На музыкальных конкурсах вы можете играть одно и то же произведение Гайдена, например.
Но это вряд ли.
Почему вряд ли? Нет, не вряд ли, так бывает.
Это бывает, но это не обязательное условие. Тогда тут один прыгает в высоту, другой в ширину, и тогда кто из них лучше, что ли, определяет в спорте тогда по аналогии?
Слушай, это как и любое вообще, как... сама структура и сама система любого соревнования и конкурса. Ну, то есть ты делаешь что-то лучше, чем другие. И это
нет,
круто, и за это
смотри,
нужно болеть.
В спорте есть объективные. То есть ты прыгнула дальше, можно померить линейки
вот
на 2
сантиметра.
Вот я
тебе еще раз говорю, в музыке
а
есть
музыке...
ровно так же. Ты можешь с другими участниками играть одно и то же произведение. Есть и такие конкурсы.
Да, но и там субъективный момент.
Почему субъективный? Вот
потому
ты
что ты
хорошо
больше вложила... Ну, как это, хорошо или плохо? Да,
очень
без ошибок.
Плохо, ты сыграешь без ошибок.
Без ошибок.
Ты
это
играй,
одна сторона.
Ты играешь...
А если не технически, ты вложишь почему? Душу, ты больше эмоций, экспрессии как-то, ну, тогда
эмоции ты... написаны там форте, пиано, это как минимум, да, там, модераты и все остальное. Вот если ты следуешь всем тем галочкам, которые сверху написаны,
да ну.
и сыграешь хорошо, что как...
Нет.
Ты, так, мне
нет.
очень странно, что ты споришь со мной, при том, что ты говоришь, не участвовала в конкурсах. Я тебе говорю, как
нет,
человек,
я участвовала в конкурсах, но не по пению. Участвовала. Я участвовала.
А почему по пению? Тут при чем? Я про игру.
Нет, просто наш слушатель как раз про песню говорила. Я поэтому говорю
мы
про пение.
Мы вообще, в принципе, про,
про
музыку
песни.
Говорим. Ладно, мы какой-то спор затеяли, совершенно, мне кажется, не касающийся нашей темы.
Просто
мы
смотри,
говорим...
предыдущая слушательница да. говорила, что там некоторых видов спорта субъективная тоже оценка присутствует. Не просто как прыгнул, а кому-то понравилось, он поставил пятерку, допустим, 5 баллов. А кому-то говорит, ну вот нога чуть-чуть, и я видел, мне не понравилось, как она взлетела. Вот 4 балла. То есть субъективизм присутствует. А есть виды спорта, когда, ну, если ты выполнил все по правилам, ты просто пришел первый, допустим. Какие тут еще могут быть субъективные
мне
метки?
Мне кажется,
есть
в спорте вообще очень мало субъективного чего-то. Вопрос другой, если тебя
катание,
пытаются засудить.
Например.
Ну, то есть, опять же, такие моменты, как, например, то, что происходит в футболе, да, вот весь стадион, допустим, видит, что мяч там вылетел за линию, например, да, или там кто-то коснулся рукой мяча. Этого не видит арбитр. Не увидел в этот момент. Именно поэтому есть видеосъемка для того, чтобы показать и подтвердить чью-то точку зрения. Ровно так же и с другими видами спорта. Не может быть такого, что кто-то
нет,
там
но
ногу куда-то не загнул, не туда.
Ставят оценки. Как за артистизм, допустим. Это же субъективная оценка.
За артистизм, пожалуй, да.
Вот об этом я говорю. Есть какие-то... И слушательница говорила, что могут засудить, потому что просто вот в таких субъективных оценках могут поставить меньше. Мне так показалось, скажут они, я судья, и мне показалось, что недостаточно эмоций выразил тот или иной спортсмен. Ну, в тех видах спорта, где нужно там. И мне так кажется в музыке, когда ты играешь, там же вот эмоции из тебя валят.
Ну вот Дмитрий, да, поддерживает эту точку зрения, в музыке не может быть объективизма. Все-таки мы про Олимпиаду, давайте уйдем от музыки. Я вас умоляю, пожалуйста, потому что это бесконечный будет спор. Мы говорим об Олимпиаде, о нашей одной пока единственной завоеванной, но золотой медали в дзюдо. Золотым обладателем золота стал Беслан
главное
Мудранов.
Участие, пишет Шмель. Вот что нам доказывал мужчина, который звонил.
Главное участие, да. Но слушайте, зачем тогда соревнования устраивать, если главное только поучаствовать? Конечно, нужно болеть за наших. Конечно, нужно надеяться на победу, на хотя бы призовое место.
Понравилось, знаешь, когда он сказал, о наших спортсменах никто не знает, только раз в 4 года. То есть он возмущается тем, кто не ничего не знает про наших спортсменов, и возмущается дальше тем, что раз в 4 года им напоминают об этих. Так это же хорошо.
Прекрасно, что мы поминаем эти имена, если вы их не знаете.
7373948. К Олимпиаде давайте вернемся. Сегодня будем смотреть на пловцов наших. 14 медалей будут разыграны. Здравствуйте.
Доброе утро. После всего пережитого, после всех этих информационных и психологических войн, трудно ожидать больших успехов. Я думаю, что не выше 5-го места.
Не выше 5-го места. Ну, на самом деле, тоже спасибо. Неплохой результат. Хотя, конечно, хочется надеяться, что как в тройку лидеров. Я-то все еще надеюсь, понимаешь? Я абсолютно как-то... Зато, возвышенно, знаешь, представляю наших спортсменов.
Если мы не займем призовые места, то все равно, ну, не как отговорка, но уже понятно, почему. Потому что нам нервы потрепали до Олимпиады.
Вообще, надо отдать должное действительно нашим спортсменам, которые, многие из которых до последнего не знали, будут ли они участвовать в Олимпиаде, потому что те решения, которые принимались международными федерациями определенных видов спорта, некоторые решения принимались вот прям за день до Олимпиады. Когда спортивный арбитражный суд, опять же, там обжаловал некоторые до этого принятые решения Международного олимпийского комитета. Прям спасибо, спортсмены, молодцы. Очень круто, что вы все равно как-то собираетесь там с духом и выступаете.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Убавьте радио, пожалуйста. Да.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Александр снова. Вот тут мужчина поднял тему, что типа мы не знаем своих героев. Вы знаете, вот я лет, наверное, 5 назад был в Барселоне, там в метро, развешаны фотографии, как бы, ну, почетных жителей города. Просто вот едете в метро, фотография, такой-такой-такой-такой делал тот, там, охренеть тут тем, спас столько людей. И нам, собственно, ничто не мешает, на самом деле, вот, вести такие, ну, плоский почет, что я не знаю, ну, идешь там по метро, вот, спортсмен, по улице идешь там, борец, ну, и так далее, вот.
Мне кажется, достаточно такой, при том, что я не вижу телевизора в обычной жизни, но когда я его вижу, когда начинается Олимпиада, вот то, что я помню, очень много ведь рекламы со спортсменами. Давайте хотя бы вспомним наших гимнасток, которые бесконечно рекламируют воду. Ну, то есть они появляются на экранах, и мне кажется, не знать совсем, ну, каких-то российских спортсменов довольно сложно, если ты живешь в этой стране.
Представь метро-плакат. Такая-то, такая-то, чемпионка такого-то, такая-то, такого-то года. Рекламировала одну из заслуг. Рекламировала воду такой-то компании в таком-то году на Олимпиаде.
Где-то. Нет, ну тут скорее наш слушатель имел в виду, знаешь, сейчас как эти поезда в метро ходят.
Да, рассказывают историю.
Да, ко дню космонавтики, мне кажется, один запустили, вот на котором Гагарин. Фильмы, посвященные вообще кинематографу, какой-то целый состав.
Там же текст, и ты читаешь, увлекательно. Читай, и тут самое интересное, и человек сидит. Да там хочешь его подвинуть, ну, пожалуйста, пересядь.
Или тебе выходить.
Или сверху какая-нибудь наклейка, там, метро, схема. Ну, не какая-нибудь, конечно, но она в данный момент мешает мне прочитать важную информацию. Или перелом, или вот дверь. Ну, то есть там не продуманы тексты, и он в некоторых местах, нельзя его прочесть.
Нечитабелен.
Да-да. 7373948, телефон прямого эфира. А если по району вот так развесить? У нас по району висят только депутаты и уголовный розыск.
У меня вообще ничего не висит.
Да?
У меня, знаешь, что висит на
Вандаровне?
Шубы, дубленки сегодня один день.
Только один день и висит все лето. У нас тоже. 7373948. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. Конечно, как бы сказать, действительно, это большие трудности. Но я могу сказать, как человек, который занимался на таком высоком спортивном уровне в одной группе с олимпийскими чемпионами в Одессе, с членами сборной СССР. Могу сказать, и в то время был, конечно, молодым человеком, в то время еще Виталий Георгиевич Смирнов. Я считаю, что вот ему надо присудить звание, в общем, гражданина России, гражданина, почетного гражданина Москвы и России и этого года. Потому что только лишь благодаря его авторитету, его, понимаете, связи в международном спорте, и вот удалось преодолеть вот те барьеры, которые были созданы, о которых вот говорила женщина, и, в общем, все были в колоссальном стрессе. Он смог.
Вы-то сами сейчас на какое место сборной России рассчитываете на этой Олимпиаде?
Вы знаете, я, честно говоря, как бы сказать, парадоксальный христианин, вообще не за...
Вас прервали спецслужбы. Что-то произошло. Мне кажется...
Нет, не услышали мы ответа. Это не мы.
Это не мы. Мы не виноваты, что-то со связью произошло. Очень жаль. Командный зачет заведомо порочная практика, пишет Смит. Как можно считать количество медалей, если количество человек в командах разных стран отличается в разы? Ну, просто можно считать...
Мы сейчас придираемся к системе подсчета, ведь она уже продумана и действует не первый год, и наверняка там знающие люди что-то, если кто-то недоволен, оспаривают. Не об этом мы. Мы говорим, есть система, по которой узнают победители, подсчитывают. И вот по этой системе мы какими будем? Пятыми, вторыми, третьими.
Первыми, момент... первыми.
Оля. На данный момент у нас одна золотая медаль, и принес ее нам дзюдоист Беслан Мудранов. 7373948. Юрий Николаевич нам звонит. Мы сейчас возьмем звонок. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Наши будут в середине, причем во второй половине. Так же, как и...
Середина или половина все-таки вторая? Так, ну,
да,
хорошо.
Да, по качеству жизни, как мы находимся, ближе к сотому месту, чем к первому.
А скажите, это все связано с тем, что, то есть, мы... Все, легкоатлетов у нас отнимают.
Нет, по качеству жизни, Оль.
Я понимаю, да, легкоатлетов у нас отнимают, и мы тут же сразу не просто вылетаем из первой тройки, пятерки, десятки, мы вообще куда-то там в конец теперь.
Критерий один – качество жизни народа. Там
понятно.
Там есть спортсмены.
Да, понятно.
Спасибо.
Качество жизни спортсменов, значит, совсем снизу.
Народа. Как мы с тобой живем, вот так они играют. Вот такие они места и получают. Это наш слушатель.
Золотые времена были в Сочи.
Надо лучше
не правда
нам
ли?
Жить, Оль.
В 2014-м-то, ох, как мы хорошо жили, ох.
Надо нам лучше жить, и тогда мы займем первое место. Нам с тобой надо лучше жить, мы же часть народа. 7373948, как только это сделать? Надо друг другу помочь. 7373948, здравствуйте. Как?
Доброе утро. Булочками кормить. Доброе утро.
Доброе утро еще раз. Я по поводу субъективности уже говорила, оценки. Немножечко тут ошибку вы допустили, учитывая, говоря, что учитывается обычно там эмоциональный фактор. Не всегда и не везде. Вспомните историю с Немовым. Какая там эмоция, там чисто технически. Все,
да, с Немовым, да, и засудили, это правда.
Причем, обратите внимание, бесит больше всего то, что наши никогда не вступаются в федерацию. Если бы публика не встала, они бы не пересчитали бы баллы. И все равно пересчитали так, что он ни к медали не получил,
получил свои
заслуженные. Понимаете, что творится? А наши все утирают. Вот это бесит.
На...
Вот
да, вас спасибо.
То же самое будет.
Смотрите, ну подождите, вот сейчас, когда весь этот мельдониевый допинговый, другого вида допинговый скандал возник, вы тоже считаете, что Россия не отстаивала своих спортсменов?
Не отстаивала достаточно. Это как бездоказательно взять и вышвырнуть Эсимбаеву? Это как? Вот Бах там оправдывается, а не объективно. Какой ты объективно? Причем здесь Эсимбаева, причем здесь другие легкоатлеты, которые абсолютно чистые. Если уж ты объективен, то будь объективен во всем. И отмени это решение Федерации легкоатлетической. Допусти чистых атлетов.
Спасибо большое. Недостаточно мы с вами заступаемся за спортсменов.
Вот сейчас мы недостаточно болеем, однозначно недостаточно болеем за сборную, мне кажется.
Недостаточно хорошо живем с тобой, да?
И недостаточно хорошо живем. Вообще все что-то...
По всем критериям мы что-то упустили где-то.
Одна медаль у нас. Я, правда, искренне надеюсь, что мы как-то поднимемся из шестого места, на котором сейчас мы находимся. Вот ты считаешь, что это оптимистично? Какие-то прогнозы в то, что мы попадем в тройку призеров. Мне кажется, что надо все равно стараться занять первое. Ну, правда. Если ты не рассчитываешь на первое место, зачем вообще выступать? Это, мне кажется, с любой деятельностью так должно быть.
Да.
Ты должен хотеть
Нет,
быть первым.
Нет, это спортсмен должен рассчитывать. Да. А мы с вами должны объективно понимать.
Мы не должны быть объективными, мне кажется,
как спортсмен. Ну, возможно. У нас минутка буквально до информационного выпуска. Сегодня же еще день, праздник. И мы должны поздравить тех, кто связал свою жизнь с железнодорожным транспортом. Дело в том, что сегодня день железнодорожника, РЖДшника, как нам писали некоторые слушатели. Mm-hmm. Мы помним об этом. И уже, к примеру, есть поздравление от президента. Он поздравил работников, ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника, отметив, что благодаря успехам отрасли укрепляется промышленный потенциал страны, решаются масштабные социальные задачи. Пресс-служба Кремля об этом сообщает. Ну и железные дороги – ключевое звено отечественной транспортной инфраструктуры. В общем, всем здоровья желаем, чтобы у нас дороги были сами безопасные, дешевле были поезда, обходились. Знаешь, что в поездах теперь кормят? И спрашивают, как в самолете. Ну, в самолете уже не спрашивают, рыба или мясо. Это так удивительно.
Нет, не знаю.
Стоимость билета включена еда. Представляешь? Билет, конечно, космических денег стоит, и порой даже дороже,
чем
на
самолет. Я не езжу в таких лакшери поездах.
Они не лакшери обычные, представляешь? И там кормят.
Очень хорошо, надо попробовать.
Один раз в день, правда? Ну, то есть, если ты совсем оказался без ничего, то ты не умрешь. Если ты попал в поезд, настоящий поезд.
Тебя подкормит русский. Сосед, если ты вдруг не взял с собой
яйцом
еды.
Вареным.
Яйцом вареным. Это правда.
10:30 новости.
В столице российской. Радиостанция «Говорит Москва». Екатерина Родина в студии.
Ольга Данилевич здесь же.
Доброе утро. И замолчали. Но
у нас есть несколько тем, которые мы еще не успели обсудить. Но прежде я хотела бы забавную новость вам рассказать. В Таиланде, например, запретили играть в Pokemon Go на избирательных участках. Потому что, во-первых, по закону нельзя снимать то, что происходит на избирательных участках. А во-вторых, обеспокоены члены избирательной комиссии тем, что редкие покемоны могут быть в избирательных участках, сидеть и поджидать тех, кто их может ловить. И поэтому те, кто помешан на игре, могут нелегально проникать на эти избирательные участки. А это очень ценное помещение, которое не должно быть другим показано. В общем, содержимое, бюллетени и так далее. В общем, там
сейчас вот давай поспорим, кто-нибудь на каком-нибудь из каналов связи с нашей радиостанцией обязательно напишет: «Боже, опять покемоны. Опять мы их пиарим, сколько ж можно». Нет, давайте к серьезной теме. Серьезная, самая серьезная тема. Появилась петиция с требованием запретить новости о петициях. Все уловили смысл?
Появилась петиция с запретом о петициях. Смотрите, в чем смысл. Вы знаете, что есть платформа Change.org. Много про нее в последнее время мы слышим, потому что там различного рода петиции. И сервер расположен не у нас. И все жалуются, ну не жалуются, а констатируют факт, что это все-таки не наш сайт, на котором мы чего-то там должны требовать. В общем, и ничего с официальным подсчетом и с верификацией голосов на этом сайте нет. То есть мы не знаем, кто эти люди, кто подписался за ту или иную петицию. Мы не можем их распознать, и никакого веса, кроме того, как просто посмотрите, сколько проголосовали, никакого юридического веса эти петиции не
имеют.
Почему?
Они набирают определенное количество, например, подписей, и тогда могут претендовать на то, чтобы их рассмотрели
нет,
какие-то
вот на
высшие
Change.org, нет.
Инстанции.
А, смотри, там размещается петиция, например, адресованная Владимиру Путину, президенту.
Хорошо.
Если она набирает сейчас определенное количество голосов, да. 100 тысяч, то те люди, которые Change.org создавали, они пишут на бумажке эту петицию и отправляют ее конвертиком тому, кому она была отправлена, и подписывать, что столько-то проголосовали за это. Ну, то есть нет у нас закона, который бы говорил, что Change.org, вот эта петиция, должна быть рассмотрена. Есть у нас и другой сайт. Общественная инициатива, вот там верификация, ты не можешь просто так оставить свой голос под петицией, ты должен зайти, написать свою фамилию, имя, то есть все должны знать, кто тот человек, который поставил подпись.
Так,
да, давай.
Я сейчас про петицию на Change.org именно.
Давай.
Как вы помните, там была самая за последние несколько дней самая популярная, что ли, петиция. Это петиция за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева. За несколько дней, прям совсем за мало дней, набрала более 230 тысяч голосов. Это очень много для петиции. Была реакция на эту петицию из Кремля, хотя это всего лишь Change.org, как ты говоришь,
но
не обязан
спросили
реагировать.
Спросили журналисты, а не
сама. Да,
реакция.
Спросили журналисты, конечно. Но тем не менее, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, говорит, пока не ознакомился, но реакция может последовать. Зависит от характера самого этого обращения. Я не знаю, что он имел в виду, когда говорил о характере этой петиции, но, тем не менее, вообще, в принципе, на нее обратили внимание, хотя это всего лишь Change.org.
Журналисты обратили внимание об этой петиции, обратили внимание Пескова на эту петицию. Вот именно это произошло, а не Песков обратил внимание
конечно,
на эту петицию.
Конечно, да, но, тем не менее, когда что-то подписывается большим числом людей, в чем проблема?
Проблема
спросить
в том, что
у других
непонятно, кто
реакции.
Подписывался. Это могут быть боты, и те люди. Есть сайт «Общественная инициатива». Вот там все гораздо сложнее. Там, если действительно наберешь, то должны наши органы рассмотреть эту инициативу, но при этом там человек каждый, он не просто можно зайти проголосовать, а именно как раз ты регистрируешься, заполняешь все свои данные. То есть любого человека можно посмотреть, кто проголосовал за какую-то инициативу. Теперь смотрите, есть другая инициатива, опубликованная редактором новостной ленты портала «Такие дела» Владимиром Шведовым, он говорит: «Новости о петициях – это информационные пустышки, и пытается обосновать необходимость законодательного запрета следующим образом. Они ничего не означают, только создают видимость события. Даже если не принимать во внимание, что собранные на портале Change.org подписи не имеют юридической силы, они даже элементарно не могут быть верифицированы. Неважно, оставил свою подпись один человек или 100 тысяч, информационного веса само по себе это не имеет, значима только реакция адресата.
Но как человек из новостей, собственно, Владимир Шведов еще и объясняет, почему ему мешают и чем мешают эти петиции. Я листаю десятки своих информационных лент, и везде эти чудовищные новости о петициях. В Украине, на Украине создали петицию с требованием импичмента, открываем подписи, оставили 2,5 человека.
Но зато это правда, на той петиция.
Да, на том же сайте Change.org появлялись различные петиции там про отставку миллиона чиновников, про присвоение...
Ну вот недавнее, Яровая, Астахов.
Да, про Астахова. Ну, Астахов долго мы ждем, когда он уйдет в отставку.
Ну, Астахов реагировал и как раз говорил о том, что неподтвержденно, и что там украинцы голосуют.
В общем, вас замучили тоже эти петиции, возможно, как и Владимира Шведова. Вы устали слушать в эфире, в новостях какие-то сообщения о том, что появилась очередная петиция за что-то, против чего-то, неважно. Вы устали этой глупости, все, что касается Change.org, например, потому что всегда ссылаются на источники, где именно была опубликована это прошение. Так вот, вас замучили новости, касающиеся петиции на Change.org.
Потому что сколько бы ни набрали, все равно серьезного, адекватного ответа вы не видите.
Разделяйте позицию кого? Редактор новостной ленты, портала «Такие дела».
7373948, телефон прямого эфира. Пока вы звоните, давайте заведем голосование. Петиция – это информационная пустышка, и вы не обращаете на них внимания. Ну, то есть, сколько бы там ни проголосовали, все равно это не повод выполнять требования, которые в этой петиции обозначены. 134-21-35. 134-21-35. 134-21-36. Нет, петиции важны. Несмотря на то, что они юридической силы не имеют, все равно...
Ну, хотя бы обращают внимание на какие-то проблемы.
Это раз. И два, понятно, сколько людей и за какое время готовы подписаться за этим обращением. Ну, то есть, понятно, какой-то характер, что ли, тренд. 134-21-36. Еще раз, 134-21-35. Это действительно информационные пустышки, петиции, потому что они ни к чему не приводят и вообще юридической силы не имеют. 134-21-36. Вам они нравятся, вы и сами участвуете и смотрите, и наблюдаете за подсчетом голосов, потому что хоть юридической силы нет, но все равно настроение в обществе можно уловить с помощью таких петиций. 134-21-36. У нас идет голосование, и доступен телефон прямого эфира.
Там вы можете свою позицию объяснить. 7373948. Алло, здравствуйте.
Девушки, здравствуйте. Антон меня зовут.
Да.
Я хочу сказать, что вот эти все петиции, там можно голосовать 100 раз с одного телефона, чтобы вы знали. И если там честный подсчет, то эта цифра будет не 200 тысяч, а дай бог 1015. Это все наши либералы. Спасибо.
Так, спасибо. Видимо, человек на себе испытал, так понимаю, если он уверен, значит, он голосовал несколько раз с одного телефона.
И на всех ли порталах? Вот те, о которых ты говоришь, там, где нужно регистрироваться, например, вряд ли у вас есть возможность 10 раз под своим именем.
Ну нет, там, скорее всего, нет.
Проголосовать.
Но мы так надеемся. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас. Да.
Доброе утро.
Да, доброе утро. А мне вот нравится, в цирк ходить не надо, включила радио, и все смеешься целый день.
Ну, то есть петиции вас скорее развлекают?
Конечно, ну это же шоу, как и радио в целом.
Понятно. 7373948.
Главное, напомню, себя послушать было тоже. Фоном радио там идет.
Напомню, идет голосование.
Вы участник шоу.
134-21-35. Петиции – это информационные пустышки, юридической силы не имеют, и вам надоело о них слушать. 134-21-36. Нет, они показывают настроение в обществе, вам интересно наблюдать за подсчетом голосов, и сами вы в них участвуете. 134-21-36. А телефон все тот же, 7373948. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
А почему на этом сайте, а не на сайте «Активный гражданин» все это устраивает?
Потому что есть несколько сайтов, где несколько тысяч человек, мне кажется, публикуют различные
петиции.
На сайте Change.org это просто уже какой-то такой популярный портал, где очень часто заводятся какие-то обращения к кому бы то ни было, в основном к президенту чаще всего.
Ну, в основном скомпрометировавший себя сайт.
Понятно, спасибо. То есть главные претензии к ресурсы, на котором размещена петиция. То есть, допустим, общественной инициативе мы доверяем, а Change.org не доверяем. Ну, да, к примеру. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Олег. Вы знаете, я думаю, что это хорошее дело, значит, эти петиции. Я редко, но, значит, когда мое мнение совпадает, захожу и голосую. А либералы, они когда не у власти, они говорят правильно. Очень часто.
Ну, давайте не про них. Вот вы голосуете, заходите, а реакцию какую-то получаете, ответ. Вот для чего? Вы проголосовали, вы какую-то инициативу увидели, ее воплощение в жизнь?
Знаете, я когда считаю, что это хорошее дело, я к нему присоединился, я голосую. А можно, короткую петицию Лёне Федуну в рифму? Нельзя?
Нет, не, не, 7373948, телефон прямого эфира. Результат не интересует. У нас... Главное вот участие. Знаешь,
да,
проголосовала,
нас...
а что там?
Ну, вот это потому, что люди, многие пишут, 24-й, например, пишет, петиция — хороший способ выпустить пар. Это как раз вот объясняя эту позицию. Мипим Мой пишет, что на Change.org проверяют на ботов. Вероятно, не знаю, я не подтверждаю.
Там, знаешь, как новые боты, как Мельдонии, появляются, их проверяют, опять отсеивают, ну, наверное.
Флешмобы еще никто не отменял, особенно если петиция касается публичных людей, пишет СМИ.
То есть она подобна флешмобам.
Ну да, какая-то такая общая увлеченность массовая чем-либо. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, девочки. Я вот, мне кажется, что ну, патриотичных, образованных и умных людей всегда пар выпускают. Вот и Дмитрий Анатольевич тоже вот попался, наверное, на это.
Понятно. Вы конкретно про эту петицию, а вот вообще в целом про петиции вам нравится?
Выключите, пожалуйста, только приемник.
Ага. Так что...
В целом про петиции вам нравится слышать очень часто в новостях? Они имеют какую-то силу для вас?
Нет, наоборот, как реклама хорошему человеку. Нашей страны.
Понятно, спасибо. Но это конкретно про Дмитрия Медведева. За него, наша слушательница. И против тех, кто написал петицию.
Но есть же еще масса других петиций, там не только отставки. Вот, кстати говоря, есть, например, петиция, одна из последних петиций на сайте Change.org касается Курбана Бердыева. Его просят остаться на посту тренера футбольного клуба «Ростов». И много каких-то обращений к Бердыеву вот за последние несколько дней. Так что там не только про отставку, там еще и наоборот. Просьба остаться.
Но, знаешь, было бы странно, если бы Бердыев сказал, вот я посмотрел на сайте Change.org, сколько
я
меня проголосовали, я остаюсь, да. И это было бы совсем странно. Ну, кажется. А тогда, если это и не есть цель этой петиции, тогда непонятно, зачем она. Ну, это можно так рассуждать. 7373948. Напомню, идет голосование. Петиция, это пустышка информационная, вам надоело о них слушать, потому что юридической силы никакой они не имеют. 134-21-35. И 134-21-36. Вам интересно голосовать, интересно наблюдать за подсчетом голосов, интересно смотреть, как голосуют, потому что это указывает на настроение в обществе. И петиции нужны. 134-21-36. Ну что, подведем итоги голосования?
Да, перед этим я последнее сообщение на эту тему зачитаю на смс-портале. 81-й пишет, устал от покемонов, а от петиций нет.
Петиции пока никто не ловит. Можно создать новую игру? Проголосуй. Первый. За петицию. А петиции вокруг. Лавочка не так поставлена. А премьер не тот. Покрашенные что-то вот всплывает у тебя. Заходишь в помещение, и сразу много петиций по вопросам, по жалобам.
Его не туда я, да? Активный гражданин взорвется, мне кажется, эта платформа.
Хорошо. Мы подводим итоги голосования. 74% наших слушателей «да» говорят петициям. Им нравится слушать в новостях про петиции, и им нравится участвовать в петициях, да и вообще... Петиция – это хорошо, мы знаем,
петиции,
как думает мой сосед.
Все.
А 26% говорят, нет, поднадоели петиции, и уже это информационная пустышка. Так что, кто там, Шведов Владимир, это портал «Такие дела», который говорил запретить петиции, вас не поддерживают, по крайней мере, представители нашей аудитории, аудитории радиостанции «Говорит Москва».
Внимание, внимание! «Говорит Москва». «Говорит Москва». «Говорит Москва». 94,8.
Снова всем доброе утро.
Доброе утро.
Напомним, что... Да, а почему нет? Сегодня, кстати, один из самых жарких дней. Кто проспал наше утреннее обсуждение, мы вам сообщаем. Поэтому берите сегодня с собой воду. Вдруг ее в метро вам не дадут бесплатно. Это надо понимать. Воду и головной убор, если вы ходите днем на улицу. Сегодня до 33 градусов. Обещают, будет установлен рекорд по жаре этого года.
Ну, это мы говорим об отдыхе, кто пойдет сегодня гулять и кто будет всячески проводить
приказ. А кто работает, да?
А кто-то работает, да, и работают в основном мигранты. Я сама это подтверждаю. Мигранты приносят бюджету Москвы вдвое больше дохода, чем нефтегазовый сектор. Вот такая новость появилась на днях.
Конечно, мне кажется, тут лукавство заложено в самом заголовке, потому что кто говорил, что нефтегазовый сектор должен приносить больше дохода, и почему сравнивают именно эти две отрасли, почему и в Москве, как-то странно. Но когда мы приходим к цифрам, то можем уже что-то понимать. Например, 6,8 миллиарда рублей, почти 7 миллиардов рублей, это только за первое полугодие текущего года составил объем поступления НДФЛ в бюджет Москвы. То есть это те налоги, которые платят работающие мигранты здесь, в Москве. 7 миллиардов рублей почти. И это больше, чем в два раза выше поступления налога на прибыль от нефтяных компаний, зарегистрированных в Москве, которых, я думаю, не так много. Но это опустим. Давайте поговорим о налогах. Мы вот тут пытались утром разобраться, чем отличается мигрант, который платит налоги в Москве за то, что тут работает, от человека, который тут родился, живет с пропиской и платит налоги, тоже тут работая. Нам подумалось, что ничем. Просто
особенно эти... ничем, только есть один, наверное, такой момент, что мигрант, который находится в Москве, он почти наверняка здесь работает, за редким-редким исключением. А москвич не всегда работает. Ну, потому что у москвича есть возможность сдать квартиру. Там, и он...
Но, по сути, это тоже работа, и он должен платить налоги с этой сдачи.
По сути, да, но кто платит, товарищи?
Это мы понимаем, конечно. А, смотрите, первое полугодие 2016 года выдано Московским миграционным центром 195 тысяч патентов, проведены 199 тысяч медицинских обследований, 128 тысяч тестирований по русскому языку, истории России, основам законодательства. И ежедневно принимались документы на патент у 1200 мигрантов. Размер платежа за трудовой патент в Москве составляет 4200 рублей. То есть, как минимум, каждый человек заплатил 4200 рублей. Мигрант.
Да, но теперь еще немножко статистики. В этом году трудовые мигранты, легально оформившие и получившие патенты здесь на работу в Москве, 43% это узбеки, 30% это таджики и 16% это украинцы. В этом списке нет белорусов, потому что разрешение на работу получать не надо.
Да, потому что у нас с вами единое государство практически.
Союзное, а не единое, я бы попросила.
Простите, пожалуйста. Союзное.
С вами имперскими.
Союзное государство у нас с вами, поэтому вы фактически что? Ну, все равно вы мигрант, я не знаю, как считать. Вы трудовой мигрант?
Ну, вообще трудовой мигрант, конечно, все равно, да.
Давайте.
Мистербайтер, да, это я.
7373948, телефон прямого эфира. Мы, кстати, накануне пытались связываться с различными экспертами, и вот многие в один голос говорили, что... А все равно мало. Вот мы получили с них 7 миллиардов рублей.
Надо
а
еще.
Могли бы и больше, потому что сколько у нас в тени находится мигрантов, которые приезжают, не получают патент, не покупают, а работают вот просто у какого-то дяди. Ну, дядя, например, нанимает разнорабочего, который там же живет. 7373948, телефон прямого эфира. Я бы попросила позвонить тех, у кого работают мигранты. Ну, строят жилье, это довольно распространено.
Оформленные.
Все в белое. Вы вывели все в белое, потому что уже все понятно, и система отработана, посмотрите. И понятно, что патент надо получать и...
Русский язык сдавать.
Русский язык, историю, там, законодательство России. Все это выведено в белую, или вы по-прежнему, возможно, считаете, что это не нужно, и за это нужно платить? И как-то подпольно, не платя налоги. 7373948.
Как я ожидала, на самом деле люди зацепились за сравнением доходов бюджета Москвы от мигрантов и от нефтегазового сектора. И МИПИМ по моей пишет, неужели в Москве добывают нефть и газ? Но... В Москве не добывают, но в Москве зарегистрированы компании, которые, соответственно, платят налоги.
Да, несколько компаний. И мы не знаем точно, понимаете, может быть, Москва это тот город, где меньшее число. Количество зарегистрированных нефтяных компаний. Но давайте от этого уйдем. Мы знаем фиксированную сумму. За полгода, меньше, чем за полгода, почти 7 миллиардов рублей перечислили в качестве налогов трудовые мигранты. Это значит, что у нас потихоньку налаживается белая схема. Ну, посмотрите, работает. Совсем недавно у нас ввели это тестирование по истории России, основам законодательства, по русскому языку, медицинские обследования, выдачу патентов. И все это, значит, работает, схема действует. Люди приезжают сюда, согласны заплатить 4200 рублей. Кстати, потом они могут вернуть их, налоговый вычет получить. Угу. Они согласны заплатить, согласны на тестирование, и при этом тут работают. То есть у нас фактически налажена система. Или у вас вас есть свидетельство об обратном. 7373948. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Да, вы знаете, я не удивляюсь, что, так сказать, ну, превысили доходы от, ну, от налогов, от мигрантов. Потому что, так сказать, на 20 триллионов продали, а в бюджет поступило всего 8. То есть остальное осело в руках, в карманах олигархов, так сказать. И вообще, в советское время, допустим, развивали там окраины нашего Советского Союза, то есть вкладывали там, развивали производство, так сказать, и заводы и прочее. Вот, а сейчас вкладывают в яхту, так сказать, в клубы зарубежные, поэтому иммиграция... То есть,
слушайте, ну в Москве-то перестаньте, он Тверскую-то отремонтировали, тротуары вам сделали широкие, а вы говорите, все, а вы все про яхты, про какие-то. Вон фестивали бесконечные в Москве. Все это украшается. Нет, я про другие фестивали. Фестивали в арене, там фестивали, что там, весны, лето, не знаю, не помню, как уже все это называется. Все это украшается бесконечным количеством какой-то всяких цветочков. Не знаю, что там еще.
Те же ты самые иммигранты, они же производственным трудом фактически занимаются, то есть строят, перестраивают, прикладывают асфальт, то есть как и производство реального сектора экономики фактически, так сказать, в Москве не существует. Поэтому, я говорю, надо развивать наши республики, бывшие, так сказать, иммиграции туда снова вернется, на свою родину.
Чтобы люди вернулись туда? Чтобы...
Хорошая жизнь, они к нам едут сюда, так сказать. Поэтому надо кооперационные связи, так сказать, интеграционные развивать, как в Советском Союзе раньше.
Ну, спасибо. Очевидно, да, там получше. Тут получше, чем там у них на родине, раз не приезжают сюда работать.
Снова пришла на ленты информагентств новости, как мы любим, про жару и про метро. Но тут появились подробности. Смотри, усиленный режим работы введен в московском метро из-за жаркой погоды. Под контролем температурный режим подземки. И смотри, что нам рассказывают. Каждые 30 минут на станциях измеряется температура. Каждые полчаса. И в связи с жаркой погодой каждый час сотрудники метро проверяют работу кондиционеров в вагонах электропоездов. А значит, они заходят, и, представляешь, каждый час в каждом вагоне они проверяют, работает ли кондиционер и сколько там градусов.
Вот где у человека перепады температуры. Вот где намучиться можно за сутки-то.
Значит, есть определенные люди, а мы тут придумывали с тобой должность. Есть определенные люди, которые каждый заходят. Час заходят в вагоны. Это какая кропотливая работа, и проверяют...
И работает на этом месте тоже мигрант.
Поскольку, смотрите, это официальная информация от пресс-службы метрополитена Москвы. Если вы заметите, в каком-либо вагоне не работает кондиционер или температура слишком большая, и вы должны получить воду бесплатно, как нам говорят, тогда вы можете напрямую к метрополитену обращаться, потому что мы ниоткуда с неба взяли эту информацию.
Встаете посреди платформы, дорогой метрополитен, так это должно напрямую
нет,
в метрополитен
почему?
Обращаться?
Подходишь к сотруднику и говоришь, что я хочу пожаловаться, вот только что поезд ушел с такой-то станции, в последнем вагоне не работает кондиционер, находиться невозможно, я знаю, что вы проверяете каждый час сотрудники метро, главное сделать умный вид и сослаться на пресс-службу метрополитена. Вот буквально только не держу в руках, но читал минуту назад этот пресс-релиз. В общем, знайте, придет сотрудник...
Есть куда жаловаться.
И это правда, придет сотрудник с большим градусником...
И ставит им градусник, пишет Мипимпомы, да. На самом деле, вот все, давайте все-таки возвращаться к мигрантам.
Давай, тем более есть желающие рассказать, их очень много. 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро. 7373948, телефон прямого
Сделайте
эфира.
Сделайте еще попытку, потому что вы срываетесь почему-то. Мы...
Говорим о мигрантах. Они, платя налоги в течение этого первого полугодия этого года, 2016-го, заплатили 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Говорят, это много. И кажется со стороны, как будто бы схема налажена, и все работают в белую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы мигрант или у вас работают мигранты?
Нет, я хотела сказать по поводу вот того, что мы получили от них прибыли, налогов, да? А вы посчитайте, сколько мусора они сделали, который у нас утилизируется, сколько они воды выпили, которую мы им доставляем. Вы все это просчитайте. Вы
спасибо,
что работаете столько дней?
Мы вам сообщаем данные. Смотрите, а сколько они товаров купили, которые продают ваши родственники, учредители магазинов? Сколько они одежды приобрели на эти деньги, заработанные здесь, которые продают ваши родственники, знакомые, друзья? Сколько они продуктов купили, съели в тех магазинах, которые открыли ваши знакомые?
Вот не могу сейчас, к сожалению, найти, на самом деле, ответ на вот эту вот твою...
А что?
Твою фразу. Есть ответы какого-то из наших слушателей, но пришло чуть раньше, сейчас по памяти буду воспроизводить, что как раз мигранты не покупают здесь в основном ничего, потому что все деньги они отправляют на родину своим родным, близким.
Ну,
а здесь у них остается, совсем маленькая какая-то сумма для того, чтобы купить батон, паштет, не знаю, там, или еще что-то. Паштет,
хорошо,
я уже загнула,
батон.
Тоже неплохо, да. А москвичи как раз тратят больше, чем мигранты в Москве, ну это правда.
А значит, мусора от москвичей больше, чем от мигрантов, нет? Ну, упаковка.
Да, наверное,
ну,
не знаю. Хотя не знаю насчет
если
мусора.
Если они ничего не покупают и не едят, почему они мусорят больше, чем те, кто много покупает и едят?
Другая культура немножко, может быть. Не знаю. Задаешь
а чем мусорить, если они ничего не покупают? Как?
Батон крошить можно.
Это единственный батон. В них денег больше нет.
А батон в упаковке, между прочим, продается тоже.
Да, но одна единственная упаковочка.
Ты видела, как вообще затариваются эти люди в магазин? Он стоит на кассе, правда, покупает несколько батонов, все они в упаковках. Ну вот и упаковки потом валяются.
Так а мы с тобой едим больше? Мы не только батон, мы
не знаю, я ем как птичка, я же женщина.
На самом деле, от йогурта твоих.
Пока мы с тобой вели эти очень содержательные споры, вот только что наступило до 11 часов, и это значит, что новости программы «Подъем» завершена. Катерина Родина.
Да-да-да, и Ольга Данилевич, всем доброго утра.
Пока.